Радиотеатр «Цветной».
Дневник Пети Васина и Васи Петина. Тамара Ломбина. Часть первая. Учеба. Вместо предисловия. Когда на горизонте Земли появляется звезда Канопус, петухи поют в первый раз, приветствуя ее. Когда она уходит с горизонта, петухи поют во второй раз, печалясь о разлуке с ней. А вот почему они поют в третий раз – это загадка. Но эту загадку разгадают мои друзья – Петя Васин и Вася Петин. Несколько страниц из их дневника я предлагаю ребятам.
Дневник Пети Васина и Васи Петина. Первое сентября. С сегодняшнего дня мы с Петей начинаем вести дневник. Наша цель – вырасти настоящими учеными-исследователями. Наши родители, когда говорят о хороших людях, то всегда говорят, что это личность. Я спросил у папы, что это такое личность? А папа говорит, ну, это, сын, когда у человека есть свое лицо. Значит, мы с Петей тоже личности, ведь мы оба с лицами. Да, если приглядеться, то и все люди с лицами. А папа так хитро говорит, как раз наоборот. Если приглядеться, то все с лицами, но не все со своим лицом. Писать буду я, Вася, потому что у меня по-русскому пятерка, а у Пети четверка. Но зато у него критический склад ума, и он будет моим критиком. Бабушки говорят, что наши папы были сообразительными и изобретательными мальчишками. Вот теперь они и работают в конструкторском бюро. А мамы говорят, что им понятно, откуда у мальчиков эта тяга к порче домашнего имущества. И особенно электроприборов. Когда мы были маленькими, мамы говорили, что бедные мальчики не виноваты, что у них не все в порядке с генами. Тогда мы не понимали, о каких генах идет речь. Но нам было почему-то жалко этих Геннадиев, у которых не все было в порядке. Вася П. Немного о себе. 2 сентября. Учимся уже второй день. Уроков пока задают немного. Мы с Петей ходим во дворец технического творчества, занимаемся в кружке конструирования. Правда, мамам мы говорим, что ходим на бальные танцы. Конечно, обманывать нехорошо, но зато мы это делаем ради сохранения спокойствия мам. Ведь когда мы с Петей сказали мамам, что хотим записаться в кружок конструирования, они решительно пообещали отказаться от дома. А это случилось после того, как наши папы попытались перевести дом на электронное и телемеханическое обслуживание. Мой папа сделал прекрасное приспособление для контроля за молоком. Когда молоко закипало, оно срабатывало и раздавался крик: «Ой-ой-ой, молоко!» Мама сказала, что лучше вымыет плиту, чем будет пользоваться такой жуткой кастрюлей. А Петин папа сделал устройство для автоматического открывания дверей на мини-ЭВМ. Он настроил его так, что дверь открывалась сама, когда кто-нибудь из нас приходил домой. Но вот однажды, глубокой ночью, мама проснулась от скрипа входной двери. Она бросилась в прихожую, и Васиных разбудил ее крик. За дверьми она увидела 2 зеленых светящихся глаза. Это был бездомный кот Мурзик. Папина мини-ЭВМ приняла его почему-то за своего. Так и появился у нас Мурзик. Ну и что же вы думаете? Мамам понравилось жить в техническом раю? Нисколько. Петина мама попросила убрать электронный замок и заявила, что она хочет жить, как все нормальные люди, без ночных кошмаров. Теперь у них самый обычный английский замок. Как у всех. Папам и нам очень жаль, что мамы своего счастья не понимают. Вася П. Все правильно, не понимают. Я опять все ключи перетерял. Придется замок менять. Петя В. Мы готовим мамам подарки. 5 сентября. Сегодня Петя предложил попытаться заставить мам отнестись с большим уважением к нашим увлечениям. Оли очень любит классическую музыку. Мы решили сделать ко дню рождения им подарки. Мы думаем, что нас ждет больше успех, чем наших пап. Я забыл сказать, что наши Оли родились в сентябре. Сегодня с утра мы за работой. Это будут подарки, за которые мы можем поручиться. Наши мамы изменят свое мнение о наших генах. Хорошо, что папа привез из Японии электронные детские конструкторы. Вася П. Подарили, называется. 17 сентября. Петина мама очень любит арию князя Игоря из оперы Бородина «Князь Игорь». И мы вмонтировали маленькое проигрывающее устройство в пылесос. Но когда пылесос работал, голоса не было слышно, и мы приладили усилитель. Накануне дня рождения мы не могли дождаться, когда же мама возьмется за работу. Перед праздниками и днями рождения тетя Оля никому не доверяла уборку и вылизывала, как она говорит, квартиру сама. Мы ей помогали и с нетерпением ждали, когда же она включит пылесос. Но вот она, наконец, включила пылесос, и он так замечательно завыл. «О, дайте, дайте мне свободу!» Сегодня же тете Оле выдали бюллетень, так как она никак не могла попасть детям шпателем в рот, потому что у нее дрожали руки. Нет, все-таки трудно понять взрослых. Надеемся, что хотя бы моя мама оценит наш подарок. Моя Оля очень любит Сен-Санса. И мы ей в фонендоскоп вмонтировали маленький магнитофон из японского конструктора. Едва мама хотела послушать больного ребенка, как у нее в ушах начинала звучать музыка, о которой она говорит: «Ах! Я прямо вижу этих прекрасных белых лебедей!» Мы не могли дождаться вечера, когда же, наконец, мама придет с работы. Нам представлялось, что она вернется такая, какой она бывает обычно после филармонии. И мы ей скажем: «Ну вот, наконец-то хоть одна мама поняла, что значит век технического творчества. Сегодня-то мы и попросим у нее семейную реликвию. Музыкальный будильник, на котором написано «Работа мастера Котова». Он хранится в нашей семье с позапрошлого века, прекрасно идет и играет какую-то мелодию. Мы из него решили сделать машину времени. Есть у нас одна задумка. Но, увы, наши надежды опять не оправдались. Мама пришла какая-то нервная и сказала папе, что у нее
слуховые галлюцинации.
Вася П.
Да, зря не прислушались мы к папиным словам о том, что женщинам не понять нас, мужчин. Петя В.
Пришло время осенних каникул. 4 ноября.
Ура, ура, ура! Сколько времени изобретай не хочу.
Мамы Оли собираются на симпозиум детских врачей. Их должны послать туда, как лучших врачей поликлиники. Не любим мы, когда уезжают мамы. Наши папы, конечно, ведущие конструкторы, но вот уж что не повара, так не повара. Блюдам, которые они изобретают, мы не можем найти название. Как-то у мам можно определить, что это суп или щи, а папа считает, что главное, чтобы жидкое было на обед.
Правда, папы сами не унывают после обеда, который мы мужественно проглатываем, как таблетки с закрытыми глазами. Они бегут в гараж, где пытаются из старого автомобиля «Победа» сделать зверя. Мама называет их зверя консервной банкой и говорят, что они никогда не сядут на это чудовище. А папы сказали, что мама еще увидит, какие они мастера, когда работа будет закончена, и они из кузова сделают конфетку. Вот и сегодня папа сварил очень странное блюдо.
«Папа, давай попьем чаю с бутербродами», – осторожно сказал я, когда попробовал это.
Но папа так бодро придвинул к себе тарелку и говорит: «Без горячего, сын, нельзя. Я, конечно, не варю по рецептам, но главное, чтобы было быстро и питательно, чтобы первое и второе блюдо не готовить отдельно».
«Ты бы еще и киселя сварил в этой же кастрюле», – буркнул я себе под нос.
«Ну, если ты такой умный, то ужин будешь варить сам». И отхлебнул. Я ждал этого момента. Для папы, по-моему, вкус его блюда был полной неожиданностью.
«Ну что, сын?» – как-то уж очень бодро сказал папа.
«Чай с бутербродами? Так чай с бутербродами». Через 10 минут он уже бежал в свой любимый гараж. Вася П. «Да, я тоже не люблю, когда мамы уезжают. Папы, конечно, изобретатели, но что ни повара, то ни повара». Петя В.
Мы дрессировщики. 9 ноября. Мурзик – совершенно необычный кот. У него на хвосте белое пятно вроде звезды. Мы его будем дрессировать для выступлений в цирке. Наш номер станет номером века. Мурзик будет петь.
Он сам натолкнул нас на эту мысль. Однажды, играя, он перевернул медный кувшин, о котором наши мамы говорят, что это музейная редкость. В узкое горло кувшина попал кусок колбасы. Мурзик тщетно пытался его достать. Потеряв терпение, он стал истошно вопить. Кувшин усилил и изменил его. Мяу! Мурзику очень понравился его концерт. Теперь после куска колбасы он не прочь попеть в кувшин. Нам с Васей очень нравится это пение. Но мы поем с Мурзиком, когда мам нет дома. Они не выносят этого пения, оно им действует на нервы. Мамы уверены, что в цирке этот номер не пройдет. Зато сам Мурзик очень любит свое соло. У нас уже есть несколько номеров. Он у нас умеет изображать спящего, подает лапу лучше всякого ученого пса. Ну а коронный номер – это, конечно, пение в кувшин. Их только надо проверить на публике. Петя В.
Готовимся к премьере. 23 ноября. Сегодня мы с Петей готовимся к премьере. Завтра наш Мурзик будет выступать перед третьеклассниками.
Мы волнуемся, а ему хоть бы что. Смотрит на нас хитрющими глазами, словно понимает, чего мы от него хотим. «Мурзик, ну дай мне лапу!» – уговаривает его Петя. А тот смотрит на него своими желтыми глазами и не шелохнется. «Ой, подведет он нас, Вася, как пить дать подведет!» – тревожно говорит Петя. Он ведет себя, как обычный дворовый неблагодарный кот. И тогда этот хитрец этаким макаром подает лапу мне. Потом Пете, словно говоря: «За меня можете не беспокоиться». Равнодушно отворачивается от нас, давая понять, что репетиция окончена, что ему хочется побыть одному, поразмыслить о том, о сём. Вася П. Успех. Полный успех. 18 ноября. Но лучше все по порядку. Главная трудность была в том, чтобы доставить артиста, то есть Мурзика, и кувшин в школу. Мы посадили кота в коробку из-под торта «Чародейка». Сами того не ожидая, мы устроили себе дополнительные трудности. Вася сел в автобусе рядом с бабушкой, которая оказалась очень разговорчивой.
«Сладенькое любите, мальчики?» – спросила она.
«Это бабушка не торт, а кот».
«Как кот?» – удивилась бабуся.
Тут-то Мурзик и завопил, что есть мочи.
«Хулиганы! Мучители животных!»
Она стала вырывать из рук Васи коробку с Мурзиком, чтобы дать свободу бедному животному. Вася успел передать коробку с артистом, который стал раздирать когтями изо всех сил свой временный домик. Пришлось выйти на остановке и успокоить его, угостив куском колбасы. Но это пустяки по сравнению с тем, что было потом в школе. До большой перемены было два урока. На это время Мурзика необходимо было где-то спрятать. Первый урок он просидел в коробке под партой. Мы по очереди залезали под парту, как будто доставая упавшую ручку или карандаш, и беседовали с Мурзиком, чтобы он не нервничал. На втором уроке у нас была контрольная по математике, и мы с Васей сосредоточенно решали задачи. Нашу учительницу зовут Марина Олеговна. Мы ее все очень любим. Наш класс – это первый класс в ее жизни. Она еще совсем молоденькая, как говорят наши мамы. Так вот, Марина Олеговна всегда очень волнуется, когда у нас контрольные. Задачи были интересные, и мы с Васей совершенно забыли про Мурзика. А он выбрался из коробки и пошел к доске, оглядываясь на нас с Васей. Мы растерялись и молча ждали, что же будет. Мурзик, видя, что мы не реагируем на него, решил познакомиться с Мариной Олеговной. Она в это время что-то сосредоточенно поправляла на доске. Кот потерся о ее ноги, и в мгновение ока Марина Олеговна взобралась на стол. Потом мы уже не писали контрольную, а успокаивали Марину Олеговну, что это наш Мурзик. Вася принес Мурзика, чтобы Марина Олеговна его погладила. Они познакомились и к звонку даже подружились. Правда, контрольную пришлось перенести на завтрашний день. На большой перемене все третьи классы собрались в спортивном зале. Мы даже не представляли, что Мурзик такой настоящий артист. Он с удовольствием подавал лапу всем третьеклассникам, изображал спящего. Давным-давно прозвенел звонок, а мы не слыхали его. Все учителя третьих классов метались по школе в поисках своих учеников. Марина Олеговна догадалась заглянуть в спортивный зал. Мы бросились к ней. «Марина Олеговна, вы попросите у Мурзика лапу! Он умеет давать!» – закричали девчонки. «Какая лапа?» – перебила их Марина Олеговна. «Вся школа ищет вас! Уже и директору сказали, что пропали третьи классы!» А сама присела около Мурзика и попросила его поздороваться с ней. Мурзик с достоинством заслуженного артиста подал лапу, а потом Марина Олеговна попросила его изобразить, как спят коты. Надо было видеть, как этот зазнайка важно разлегся и приоткрыл один глаз, чтобы увидеть всеобщий восторг. «Ну а теперь, Мурзик, спой», — попросила Марина Олеговна. Она, как наши девчонки, хлопала в ладоши, смеялась и не замечала, как и мы все, что за этим цирком давно наблюдает Игорь Александрович, наш директор. «Марина Олеговна», — сказал он с нежным тоном, — «проводите ребят в классы, а после уроков зайдите, пожалуйста, ко мне». Мы все словно онемели, а Марина Олеговна покраснела и стала совсем похожа на девочку. Один только Мурзик совсем не растерялся, подошел к директору, встал на задние лапы и, постучав лапой по колену, протянул ее Игорю Александровичу. «Конечно, влетело нам и от директора, и от родителей. Родители побеседовали с нами. И две недели нам не видеть ни кино, ни мороженого. Да, непроста она, жизнь в искусстве. Петя В.» В здоровом теле здоровый дух. 20 ноября. Летом мама обещает повезти нас на море, на подводную охоту. Сейчас, во время купания в ванной комнате, мы тренируемся на долготу ныряния. Правда, родители взяли с нас слово, что мы не будем нырять без взрослых. Чтобы натренировать мышцы, мы с Петей каждый день взбираемся 8 раз по лестнице на 12 этаж. Петя считает, что когда бежишь вверх по лестнице, тренируется нужная группа мышц. А сегодня мы решили усложнить наше упражнение и стали подниматься на 12 этаж до чердачного люка на цыпочках. И тут случилось такое,
Вася П. Мы детективы. 21 ноября. Мы с Васей решили оставить на время конструирование, дрессировку и тренировки, так как у нас появилась страшная тайна. Мы будем детективами. Дело в том, что когда мы, пыхтя и отдуваясь, доползли до последней площадки, в чердачный люк проскользнули двое. Последнего мы узнали. Это был балбес, воспитанник детской комнаты милиции из нашего двора. Когда и где он учился или работал, никто не знал. Что они делают на чердаке? Мы переглянулись и сразу поняли. Надо узнать все. В мгновение ока мы спустились на лифте вниз и поднялись на 12 этаж в соседнем подъезде. Прячась за вытяжные трубы, мы почти не дыша пробрались туда, откуда слышались голоса. Мне показалось, что сердце стучит так, что слышно на весь чердак. Под моей ногой что-то хрустнуло, и мы упали лицом вниз, боясь поднять голову. Сиплый голос спросил: «Что там такое, балбес? Посмотри-ка!» Писклявый голос балбеса ответил: «Да, это кошки, чтобы им пусто было!» В нашу сторону полетел камень, и мы поняли, что значит сердце упало в пятки. Сиплый, видимо, пересел, так как около нас, на стене, вдруг появилась его тень. И теперь, как в теневом театре, мы могли наблюдать за ним. Вася толкнул меня локтем в бок, я думаю, чтобы просто почувствовать, что я рядом.
«Ну что?»
– просипел неизвестный.
«Что у тебя? Выкладывай!»
Противно хихикая, балбес запищал:
«Тут у нас, в третьем подъезде, в доме напротив, на пятом этаже, живет божий одуванчик, старуха! Живет и, между прочим, одна!»
Я как-то березы выворачиваю, но мне нужно было прут вырезать. А она остановилась около меня, подняла сломанную березу и говорит:
«Ах ты бедный, ах ты несчастный! Почему же твое сердце не научилось видеть красоту? Горе-то какое!» «Ну, думаю, старушка того! Хотел я было дать деру! Она так жалостно смотрит на меня и говорит: «Помоги мне внести авоську на пятый этаж!» Ты знаешь, у нее, наверное, гипноз. Хотел я ей сказать: «Но чеши, бабуля, по холодку!» А вместо того, как дурак потащил ее авоську на пятый этаж, а у нее даже лифта нет, тащу и думаю: «Ах ты, ведьма такая! Не иначе, что ведьма! Это чтобы я до какой-то старухи авоськи тащил, а сам тащу!»
«Слушай, а ближе к делу нельзя?» —
просипел его собеседник. «Ты понял?» — выдохнул я Васе в самое ухо. «Бандиты, наверное!» А балбес говорит:
«Почему же? Можно и ближе к делу! Значит, я затащил ей эту самую авоську, а она мне говорит: «Вот мы сейчас с тобой чайку попьем. Моя ученица мне с юга варенье прислала, а мне одной его и открывать не хочется. Хотел я ей сказать: плевал я на твое варенье, что я не видел, что ли, варенье. А вместо этого вот гад буду. Она меня загипнотизировала. Но она мне все что-то лопочет, лопочет. А я как осмотрелся, мать моя! Да у нее как в музее. По стенам картины, на полках статуэтки какие-то стоят. А я ей говорю: это что же, старинные картины?» А она: «Да, это картина моего отца. Он был лично знаком со многими художниками. Он из дворянского рода, из тех, которые были просвещенцами. Вот никак не могу от своего одиночества расстаться с ними. Они мне как друзья».
Балбес хихикнул:
«Это картина-то, друзья. Я ж тебе говорил, что старушка того. Готовый пациент психушки».
«Ближе к делу», —
просипел неизвестный. Я почувствовал, что глаза у меня стали слезиться от напряженного внимания, с которым я следил за тенью Сиплого. У Васи тоже глаза были по блюдцу.
«Ну вот, притворился я отчаянником», —
продолжал балбес.
«Спрашиваю: а сколько ж они стоят? А она мне: бесценные, понял, нет?»
«Значит, бабуля при деньгах», —
сказал Сиплый. Это Вася чихнул. Тени на стене взметнулись.
«Чертовы кошки!
В нашу сторону полетел камень.
Надо поработать с бабулей.
Я пошевелился, и тени опять взметнулись.
Не нравится мне что-то здесь. Завтра давай встретимся.
Завтра, в это же время.
Тень незнакомца встала. Мы с Васей схватили друг друга за руки, и их голоса стали отдаляться. И все смолкло. Вот это да! А вдруг это настоящий бандит? Балбесу с такими только и водится. Ну что, будем сообщать милиции? Предложил я.
Да что, мы сами не справимся? Возмутился Вася. Давай сделаем так.
И он зашептал мне на ухо. Я прямо зауважал Васю еще больше, когда узнал, что он придумал. Петя В.
Операция «Чердак». 24 ноября. В полдень мы заняли свой наблюдательный пункт.
Петя все боялся, что чихнет от чердачной пыли. Этого нам только и не хватало.
Я держал в руках большой медный кувшин.
Сколько раз папы просили его у мамы Оли. Папам зачем-то нужна была медь.
Но мама сказала твердо, что это, возможно, антикварная редкость. Это, возможно, образец древнего кувшинного искусства.
И пока мама жива, кувшин будет стоять там, где стоит.
Петя держал в руках Мурзика. Мы напряженно прислушивались.
Что скрывать, было очень страшно. Вот раздался какой-то шорох, и весь чердак наполнился стуком наших с Петей сердец.
Это нам так казалось. Опять на стене перед нами возникла тень незнакомца.
Ну, давай выкладывай. Что придумал?
Просипел он.
Да проще простого,
хихикнул балбес.
Она каждый день ползает за хлебом в магазин. Эти-то скауты только на собраниях умные, а старухи под носом хлеба и молока принести не догадаются. Она старая учительница, на пенсии, между прочим.
Ты еще сопли распусти по этому поводу, или сам сбегай ей за молочком.
Зло хохотнул сиплый.
Я ж тебе говорю, что у нее гипноз,
разошелся балбес.
Ну вот она поползет за молоком, и мы и того. Живет она на пятом этаже. Я уж разнюхал. Во всех соседних квартирах днем никого дома нет. Туда и назад она полтора часа идет.
За полтора часа мы еще ей авоську поможем внести наверх.
Сиплый противно забулькал. Петя даже замахнулся на его тень.
А что у бабульки за картинки?
Спросил Сиплый.
Дык разные. И море на некоторых. Она еще говорила мне, какой-то Туляй-Ваякин, Туляй-Вазяйкин нарисовал,
ответил балбес.
Айвазовский, что ли?
Даже вскочил на ноги сиплый. Мурзик взъерошил шерсть и зашипел на тень. Мы с Петей окаменели.
Айвазовский, а ты что, его знаешь?
Удивился балбес.
Давай, Мурзик, ешь колбасу, горячо зашептал Петя.
Мурзик в одну секунду съел колбасу и потянулся к кувшину.
Он завыл так, что даже у нас похолодело все внутри. Балбес и Сиплый вскочили, но тут же сели. Ноги их не слушались. Когда они, наконец, пришли в себя, то, толкая друг друга, бросились к люку. А мы с Петей к нашему участковому милиционеру, дяде Ване. Вечером дядя Ваня пришел к нам домой и похвалил нас за бдительность. Благодаря нам был пойман вор, которого разыскивала милиция. А потом дядя Ваня вызвал нас к себе и долго говорил с нами. Он сказал, чтобы мы не полагались на свои силы, когда речь идет о преступнике, и пожал нам, как большим, руки. Мы с Петей рассказали про Калерию Ивановну Марине Олеговне. Теперь мы будем помогать старой женщине всем классом. Вася П.
Сегодня мы, как всегда, работали над чертежами машины времени. Но думалось что-то плохо. Тут я вспомнил, как мама сказала, что в отличие от всех нормальных семей, где папы сами могут исправить любую неисправность в любом бытовом приборе, Ей приходится обращаться к услугам мастеров рембыттехники. И она попросила меня, чтобы я вызвал мастера, так как пылесос и стиральная машина испортились. Вася неожиданно предложил: «Зачем нам нужен мастер? Давай сами исправим машину и пылесос». И он принес ящик с инструментами. «Я право не знаю», — ответил я, но руки уже сами отвинчивали что-то в машине, перевернутой на бок. «Если бы устраивался конкурс на самое быстрое развинчивание домашних приборов, то мы бы заняли первое место». Мы развинтили пылесос и машину за несколько минут. Правда, ни я, ни Вася не могли сказать, откуда были все эти гаечки, шурупчики, винтики. Их лежало вокруг такое великое множество, что у нас просто зачесались руки, и мы вспомнили, что, увы, у нас все-таки плохо с генами, и, следовательно, ничего не попишешь. К вечеру у нас была готова прекрасная ракета, которая не взлетала, но зато так бабахнула, просто будь здоров. Папа потом отпаивал маму валерьянкой и говорил, что все равно она завидовала соседке тете Маше, когда та купила новый стиральный агрегат и пылесос, который почти не ревет. А мама, всхлипывая, опять говорила о нашей плохой наследственности. Аутотренинг. 10 декабря. Все, мы решили с Васей заняться аутотренингом, чтобы не сделать наших мам инвалидами воспитания, как они сами говорят. Надо работать над собой. Внешности, увы, нам не изменить. Волосы у нас живут самостоятельной жизнью. У меня они рыже-красные, мама меня зовет терракотовым, и торчат. А у Васи белобрысо-рыжие, прямо ирония судьбы, и тоже торчат. Носы у нас курносые. Мы их зажимаем прищепками и оттягиваем, чтобы хоть чуть-чуть вытянуть. Ой, трудно быть настоящим мужчиной с курносым носом. Почему бы не стать хотя бы гармоническими личностями? Ну, это как в музыке. Ладными, складными. И мы решили изучить всю литературу по этому вопросу. По совету психологов мы составили таблицу наших ценностей и рядом таблицу наших чувств по конкретным поводам. Оказалось, что мы живем совершенно безо всякой культуры чувств. Ценности у нас одни, а чувства другие. Петя В. Первое занятие аутотренингом. 4 января. Сегодня мы, как и задумали, начали заниматься аутотренингом. Для начала улеглись с Васей на пол и расслабились. «Я очень хочу, чтобы моя рука была тяжелой», – пропел я. «Да», – мечтательно произнес Вася, глядя в потолок. «Я бы этому хаберу-маберу отдал назад леща, которого он закатил мне вчера». «Не отвлекайся», – процедил я сквозь зубы и завывающим голосом стал внушать дальше. «Кисть греется, пальцы приятно теплеют. Ладонь становится все теплее и теплее. Разогревается так, что я чувствую легкое жжение». «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» – заорал вдруг Вася. Вскочил и стал трясти рукой. Он бегал, как ошпаренный, и дул на ладонь. «Вася, да какой же ты внушабельный!» – восхитился я его способности. «Ты только посмотри, я у тебя даже ожог вызвал!» «Не ты, а утюг!» – выл Вася. «Ты зачем мне утюг подсунул? А еще друг называешься!» «Это мама перед уходом на работу гладила халат», – оправдывался я. «Она просила его выключить, а я забыл». Петя В. Северный полюс. 11 января. Петя продолжает заниматься аутотренингом, а у меня после ожога отвращение к этим упражнениям. Я думаю, что лучше начать тренировки по подготовке к освоению Северного полюса. Я продумал все детали. Для начала мы должны пройти серию тренировок, чтобы приготовиться к переохлаждению. У Пети огромный холодильник, и мы после того, как совершенно освоимся с холодом, то есть научимся зимой ходить без шапок, без шарфов,
будем, как снежные люди, бегать босыми по снегу, начнем сеансы сидения в холодильной барокамере. Так мы называем его холодильник. Вася П. Мороженое – это такая гадость. 14 января. Тренировки по подготовке к освоению Северного полюса в разгаре. Мы ежедневно ходим с Петей в кафе «Мороженое». Последний наш рекорд – это 1,5 килограмма мороженого за один сеанс. На двоих, конечно. Кто бы мог подумать, что мороженое – это такая гадость. Мы с Петей мужественно доедали ореховый пломбир. Осталось совсем немного, последние 200 грамм. Но Петя сказал, что он больше не может, так как его уже тошнит. Я стал его кормить с ложки, приговаривая: «Надо, Петя, надо!» Он крутил головой, у него даже слезы выступили, как у маленького. Вокруг нас собралась толпа ребят, которые почему-то смеялись. Один толстый мальчик в красном свитере прямо-таки падал от смеха. А другой беленький с синими-синими глазами объявлял всем с самым серьезным видом, что мы из самодеятельности и репетируем этюд. Какой там этюд? Тут еще родители повели нас в кино и опять купили мороженого по 200 грамм. Мне сделалось плохо. Мама попросила показать язык, потрогала пульс и сказала: «Ребенок нездоров. Это когда ты видел, чтобы Вася отказывался от мороженого?» Вася П. Тренировки по переохлаждению. 4 февраля. Тренировки по переохлаждению идут прекрасно. Правда, наши родители – это главная трудность в наших тренировках. Нам приходится больше работать над конспирацией, чем тренироваться. В Петиной комнате есть балкон, а в моей нет. Какого труда нам стоило уговорить родителей разрешить нам спать вместе? Ну, естественно, пришлось сказать, что мы будем готовиться к контрольной. А на самом деле мы решили, что пора переходить к следующему этапу тренировок – ночевке на снегу. Когда мама Оля погладила нас по голове, заглянула нам в горло, измерила нам пульс и, пожелав спокойной ночи, ушла, мы с Петей снарядились и залезли в спальный мешок. Правда, возникла еще одна непредвиденная трудность. Петя, оказывается, очень боится щекотки. Едва я пытался сунуть руку или ногу в мешок, как он начинал хихикать, а когда я все-таки залез в мешок, он начал хохотать, как ненормальный. Мы надеялись, что он привыкнет и перестанет, наконец, смеяться, но он хихикал 5 минут, 10, 15, а потом так захохотал, что пришел сосед снизу выяснять, кто ему мешает спать. Он, видите ли, спит при открытой форточке. А мама Оля, вытаскивая нас из мешка, сказала, что нас нельзя оставлять вдвоем, что мы опасные типы. Мы согласны, что мы типы, но почему мы опасные, так и не поняли. А спрашивать у мамы в такой момент не решились. Честно признаться, спать на кровати куда приятнее, чем с хихикающим Петей на снегу. Мы так здорово спали всю ночь. Снились нам почему-то жаркие страны. Мне Сахара, а Пете каракумы. Чему бы это? Нам очень мешают, но мы все-таки продолжаем тренироваться. Вася П. А папы-то, оказывается, искали землю Санникова. 22 февраля. Если в нас не разовьются, наконец, гармонические личности, то в этом виноваты будут родители, соседи, ну и вообще взрослые. Сегодня мама Оля пришла с работы и устроила у нас дома общий семейный совет. Васина мама еще могла говорить, и ей дали слово. А у моей мамы была какая-то психическая травма. Ее вызвал к себе главврач поликлиники и сказал, что он узнал, что сыновья Ольги Валерьяновны и Ольги Александровны приходят во дворец технического творчества босыми, вернее, в одних носках. Мы с Васей попытались объяснить мамам, что от нашего дома до дворца всего один квартал.
Но мамы сказали, что они и слова нам еще не давали. А потом совет решил запретить наши варварские тренировки. Никакой свободы действий.
Ой, ну что это за жизнь?
Вечером папа убеждал маму, что ее шеф совершенно врос в стол.
Это, конечно, папа преувеличил. Главврач не только не врос в стол, но даже со своей женой Анжеликой Ивановной собирается прийти к нам в гости.
Мама говорила, что она не может отвечать за последствия воспитания, если отец сам потрафляет глупостям сына. А папа сказал: «Я просто не вижу причин для беспокойства. Мальчишки растут, как мальчишки».
Тут мама припомнила папе, что им есть в кого расти.
Она напомнила папе, как они с Васиным Петром Васильевичем убегали в Хабаровск, чтобы оттуда начать поиски земли Санникова, и что их вернула милиция. Но папа, смеясь, ответил, что он не жалеет о бурной молодости и что, между прочим, он знает двух девочек, двух Оль, которые собирались стать космонавтками и прыгали вначале с зонтиками с заборов, а потом из новых маминых юбок клёш сделали парашюты и хотели прыгнуть со старого тополя, но повисли на ветвях, и что их потом состригала пожарная команда. И вообще, почему она, то есть мама, не вышла замуж за швыленного отца? Он никогда никуда не убегал. Веселый мамин голос немного виновато проговорил: «Ну все, закрываем вечер воспоминаний. Не хватает нам, чтобы они тоже отправились согласно современным аппетитам в кругосветное путешествие или, тьфу-тьфу-тьфу, занялись дельтапланеризмом». А потом спросила как-то особенно: «Устал, конструктор?» Я приоткрыл глаза и увидел в щель, что папа схватил маму на руки и браво так сказал: «Ну что ты, я вполне могу отнести тебя до Хабаровска и обратно». В этот момент я и уснул с тайной надеждой, что они все-таки не сбегут от меня в Хабаровск. Или уж в крайнем случае, хотя бы вернуться. Петя В. Праздник всех мужчин. 23 февраля. День защитника Отечества. Сегодня праздник всех мужчин. В школе на труде девочки испекли для нас пироги. Всем было очень весело, а Марина Олеговна мальчикам не ставила плохих оценок. Мамы наши тоже сменили гнев на милость и купили нам прекрасный подарок на двоих – световой тир. Нам пришлось дать слово, что мы прекращаем тренировки по переохлаждению, правда, с надеждой, что когда-нибудь вернемся к ним опять. А пока мы решили, что поедем в Сахару. Пришлось просить у мам разрешения на новый этап тренировок. Они с радостью согласились. «Это хотя бы не опасно», — решили они. Вася П. Тренировки на жароустойчивость. 27 февраля. Тренировки идут по плану. Спать мы ложимся в лыжных костюмах с начесом. Я придумал, как усложнить упражнение на жароустойчивость. Мы обежали все подъезды и собрали у одноклассников дюжину грелок. Теперь мы укладываемся спать, укрываясь пуховым одеялом и обкладываясь горячими грелками. Это уже более серьезный этап тренировок. Петя В. Слепая родительская любовь. 28 февраля. Если наше имя останется неизвестным в веках, то пусть знают потомки, что эта слепая родительская любовь лишила наши имена бессмертия. Мы однажды слушали с Васей передачу «Родителям о детях». Правда, было уже 9 часов вечера, но иногда ради знаний можно поступиться сном. Мы с Васей решили, что пора выпускать передачи «Детям о родителях». Мы бы, дети, могли обсудить все наши насущные проблемы. Как, например, избавиться от постоянной опеки родителей и учителей? Как их заставить смотреть на нас, как на взрослых людей? И, конечно же, свобода. Свобода мыслей, чувств и действий. А теперь о самом главном. Мы не можем продолжать наши безобидные тренировки на жаростойкость. А все было так. Наши мамы проверили наши глотки. Можно подумать, что мы шаляпины, и у нас какие-то необыкновенные глотки. Ну что на них каждый день смотреть? Ну вот уже горло проверено, пульс тоже на месте, глаза не желтые. Фу. Мамы Оли ушли, и мы экипировались, как того требует эксперимент. Обложились грелками, накрылись с головой и очень скоро забылись тяжелым сном. Среди ночи нас подняли истошные вопли родителей. «Что горит? Где горит?» В спешке я наступил Мурзику на хвост, и он стал так вопить, что я подумал, что горит он. Но убедившись, что кот жив-здоров, я сразу же бросился за ведром с водой и представил, что мне вручают медаль за спасение на пожаре. Дверь на лестничную площадку была открыта. Оттуда доносились голоса. Когда я выскочил с ведром на площадку, там собрались все соседи и наши родители, которые с тревогой спрашивали друг у друга: «У кого пожар?» Мы с Васей выгодно отличались от всей этой полураздетой компании. На нас были лыжные костюмы, валенки, до носа мы были перевязаны шарфами. Мамы Оли переглянулись и сказали, что им теперь все ясно. Да, наш эксперимент был не очень чистым, как говорят обычно ученые. Не был учтен фактор влияния внешних раздражителей на сон. Когда мы уснули в этой ужасной душегубке, которую сами соорудили себе из постели, естественно, что нам приснился один и тот же сон. Был пожар, мы сами начали гореть. Вот тут-то мы и завопили: «Пожар! Горим!» Не знаю, чего взрослые такие паникеры. В целях профилактики мамы запретили нам встречаться и звонить друг другу. Как хорошо, что есть интернет. А сегодня мне пришла в голову прекрасная мысль. И я тут же связался с Васей по Аське. Наши Оли постоянно говорят, что из наших пап людей сделали именно они. Что если бы не они, то неизвестно еще, кем бы стали наши папы. Вот тут-то я и понял. Нам с Васей надо жениться. Вася был согласен с моим решением. Петя В. Один выход – жениться. 2 марта. Сегодня в нашей судьбе трагический день. Мы сделали предложение Кильке и Оспе, а они покрутили у виска пальцем. Но мы не привыкли отступать перед трудностями. Мы как-то листали газету из рук в руки, чтобы найти старые подшивки журналов «Техника молодежи» и «Изобретатель» и «Рационализатор». И смеялись над объявлениями. Вот, например, одно из них. «Еще полный сил старичок с домом и участком ищет подругу жизни с машиной. Хочется, чтобы она была блондинкой, не очень худой и с выразительными глазами». Как мы ни пытались, но так и не смогли представить машину-блондинку с выразительными глазами. Мы тоже решили написать объявление в эту газету. Чем мы хуже этого ненормального старичка, которому нужна такая жуткая машина? Я подумал, что спутницу будущим ученым-исследователям мы всегда найдем. Мы составили и обсудили по Аське наше объявление.
2 молодых мальчика небольшого роста хотели бы найти себе подруг жизни. Желательно не очень большого роста. Это должны быть девочки, готовые служить науке, как мы. Петя Васин и Вася Петин.
Как стать настоящим человеком. 4 марта. Нам с Петей из газеты пришло письмо. Мама ничего не могла понять. Кто-то, видимо, решил подшутить над нами. Что это за глупость? В письме было написано: «Уважаемые товарищи Петин и Васин, ваше объявление мы не можем напечатать. Согласны, что оно написано с большим чувством юмора, мы это оценили, но не все могут понять его как должно. Мы боимся, что нас могут обвинить в дурном вкусе. Вы шутливо называете себя мальчиками, а возможных претенденток – девочками. Вам не кажется, что дамы могут оскорбиться,
поняв это как намек на их, ну, скажем так, не самый юный возраст. Что значит небольшой рост? Если вы не лилипуты, просим сообщить цифровые данные вашего роста и желательного роста претенденток. С большим уважением, инспектор по объявлениям. Мама с ужасом посмотрела на папу. Что за бред? Кто это ищет претенденток?
Папа почему-то покраснел, потом побледнел и сказал, что это какая-то чепуха, что за такие шутки надо.
Я убежал к Пете.
И мы с ним радовались, что догадались сообщить только один адрес.
Тут Пете пришла в голову счастливая мысль. Женимся на наших девчонках из нашего двора. Эпоха красавиц в нашей судьбе миновала. Надо жениться, как говорят старушки, чтобы человек был хороший. Мы перебрали весь двор, и самыми хорошими из хороших человеков оказались Журка и Пончик. Правда, Журка – человек без чувства юмора и трусиха страшная. Она даже передачу «В мире животных» боится смотреть. Но она никогда не ябедничает, всегда стоит на стреме, если мы что-нибудь взрываем, вернее, испытываем. Она забавно прячет голову в плечи и тоненько верещит при этом. «Все! А? Все!» Мы с Петей не хотели признавать, что есть еще нечто, что только мы с ним можем назвать недостатком. Это ее рост. Да, Варька была самым настоящим журавлем, сантиметров на 15 выше нас с Петей. Но нас это не огорчало, так как мы уже начали заниматься специальной гимнастикой для роста. Второй претенденткой была Пончик. Вера Пончикова. Она была очень худой, как в насмешку над своей фамилией, с тоненькими, как спички, ножками. Но она была настоящим парнем. Стреляла из рогатки, дралась в кровь. Сколько мальчишеских носов пострадало от ее остреньких кулачков. Жалко, конечно, что они не так красивы, как Оспа, Килька и Жив-котлета. Вася П. Сказочная куртка. 5 марта. Сегодня в трамвае по пути в музыкальную школу, где меня ждала ненавистная пианино, мы с мамой увидели мальчика в сказочной куртке. Это была голубая куртка, но главная ее красота в карманах. Я прямо задохнулся от восторга. «Мама», — дернул я маму за рукав, — «посмотри, какая замечательная куртка!» Мама посмотрела вокруг, но ни одной сказочной куртки так и не увидела. Я был очень удивлен. Не увидеть такую куртку? «Ну вот же она, на мальчике! Он стоит передо мной!» – зашипел я маме на ухо. «Вот эта куртка с чудовищными карманами?» – удивленно спросила она меня. «Да ведь это прекрасная куртка! Сколько всяких полезных вещей уместится в ее карманах!» – возмутился я. «Да-да», – тут же согласилась мама. «Действительно, мне тоже нравится эта куртка. Я бы бегала, к примеру, по участку и без авоськи обходилась. Ее заменили бы карманы». До остановки музыкальная школа я не думала о сольфеджио, и я мечтал о такой куртке. Ой, я был счастливейшим из людей. Я уже представлял, как все мальчишки класса, да что класса, школы, завидуют мне. «Все», — сказала мама, и я опустился на землю. Мама говорит, что в наш век человек, не играющий на пианино, будет белой вороной. Ой, я готов стать голубой, красной, синей, зеленой, ну какой угодно вороной, но не заниматься музыкой. Вася П.
Завтра 8 марта. 7 марта. Сегодня мы с Васей придумали подарки для наших мам. О, если бы кто-нибудь мне сделал такой подарок. Мы с Васей нашли кусок красной ткани, как раз такой, какого цвета отделка у маминой новой японской куртки. Я рассказал Васе, что моя мечта – это куртка с огромными карманами, и предложил: «Давай моей маме пришьем на новую куртку два больших кармана».
Я вспомнил, что маме тоже очень понравилась куртка того мальчика, которого мы встретили в трамвае. И мы пришили. Я измерил пол-литровый пакет кефира, но Вася посоветовал снять мерку с литрового. И мы сделали карман, ну, как раз такой величины, чтобы туда входил батон и литр кефира. Карманы мы пришили насмерть. Куртка износится быстрее, чем оторвется карман. Работа вышла на славу. Тогда мы решили, что Васиной маме тоже пришьем карманы на ее новенький розовый плащ. Мамы непременно наденут их и пойдут на вечер нашим милым женщинам. Трудно подобрать карманы к такому цвету, и мы решили обратиться за помощью к Журке. Она сказала, что нужен черный цвет, так как ее мама всегда говорит, что черные туфли – это под любую одежду. Варька убежала на несколько минут и вернулась с сарафаном своей мамы. На нем были прекрасные черные цветы – розы. Мы их вырезали и пришили на плащ моей Оли. Ух ты! Карманы вышли, загляденье! Завтра наши мамы получат самый лучший подарок, как говорит наша Марина Олеговна. Подарок, сделанный любящими руками. Петя В. Как угодить взрослым? 8 марта. Петя сидит под домашним арестом. Его Оля все утро проплакала. Моя Оля не плакала. Она с утра и до обеда отпарывала карман. Варькина мама принесла сарафан и подарила его моему папе, раз уж он не умеет воспитывать сына. Мама со мной не разговаривает. Она пообещала, что когда отпорит карман, выпорит меня. Но я думаю, что она сегодня этого не успеет сделать. Мы простили наших мам. Тут уж ничего не поделаешь. Мы принимаем их такими, какие они есть. Только плохо, что они хотели бы видеть нас раскаявшимися. А мы с Петей не знаем, в чем. Папы занимают странную позицию. Они вначале хохотали, а теперь, когда мамы поговорили с ними серьезно, тоже собираются взяться за наше воспитание. Мы с Петей в недоумении. Что же они 10 лет за него не брались? А вечером я слышал, как папа и мама разговаривали обо мне. Мама сказала, что в моем возрасте уже нельзя быть таким инфантильным. Интересно, что это такое? Хорошо, если только глупым. А папа говорил: «Ты, Олюшка, меня, конечно, извини, но я рад, что мой сын тебе не подарил пудру или духи, которые он купил бы на твои же деньги». Я улыбнулся перед тем, как уснуть. А Оля пришла ко мне еще раз перед сном и поцеловала. Я сделал вид, что сплю. В носу почему-то пощипывало, хотелось заплакать. Как я их люблю, моих мапа. Вася П. Я делаю Журке предложение. 10 марта. Сегодня я подошел к Журке и сказал ей, что мы с ней можем помочь друг другу стать людьми. Сперва я спросил, умеет ли она жарить картошку. Варька, глядя на меня преданными глазами, сказала, что умеет. Зачем мне это нужно, я ей не сказал. Но когда я ей предложил стать моей женой, она на несколько секунд замолчала, а потом сказала, что она должна подумать. Вася П. Любовь и жареная картошка. 11 марта. Воскресенье. Утром раздался звонок в дверь. За порогом стояла Журка. Она держала в руках узелок и портфель.
«Я согласна», – прошептала она.
Мама выглянула из кухни.
«А, Варечка, проходи. Сделайте вместе с Васей уроки, а потом я угощу вас пирогами».
«Очень вовремя», – многозначительно сказал я. «Вот за пирогом я и сообщу, что становлюсь настоящим человеком и женюсь на Журке». Мы сели с Журкой на диване, и я ей сказал, что если она хочет стать моей женой, то должна начать немедленную борьбу со своей трусостью. Варька быстро-быстро закивала головой. Уроки мы сделали мгновенно, и мама пригласила нас и папу к столу. Мы быстро съели второе и принялись за пирог. Честно говоря, мне непонятно, зачем готовить еще что-то, когда печется пирог. Съев пирог, я сказала, что хочу сообщить нечто важное. Тут я встал, пригладил волосы, поправил рубашку и откашлялся. Мама побледнела и прошептала: «Вася, говори быстрее, что вы еще натворили с Петей?» Я ее успокоил: «Мама, не волнуйся, это радостное известие. Я женюсь!» Папа сдавленно хмыкнул и спросил: «Кто же избранница ваша, милорд?» Я ткнул пальцем в сторону Варьки. «Кто-кто?» – переспросил папа. Но тут Варька встала и пропищала, втягивая голову в плечи: «Я... и я согласна!» Папа выскочил из-за стола, а мама застыла, как на фотографии. Поджала губы, как всегда, когда ей хочется казаться очень серьезной, и спросила: «А Варины родители не против?» Но я ее тут же успокоил, сказав, что им плохо, что ли? Ведь у них есть еще две девчонки. Они не заметят, что одна ушла. Папа тер лоб, пряча лицо, и урчал. А мама строила такие гримасы, что мне стало стыдно перед Варькой за своих родителей. И я сказал: «Варя, пойдем смотреть в мире животных». Варька почему-то сникла и сказала, что она не любит смотреть эту передачу. Я знал, почему она не любит. Она страшно боится змей. «Ты теперь не просто Варька, а моя жена. И теперь ты по утрам будешь жарить картошку и смотреть все передачи в мире животных».
«А можно я буду жарить картошку и вечером, но не буду смотреть в мире животных?» — пролепетала Варька.
Но я так глянул на нее, что она сразу же устыдилась своей слабости. Из кухни доносился возбужденный разговор родителей. Я гордо молчал и смотрел на экран. Передача была самая что ни на есть подходящая: гадюки, кобры, удавы. Я в воспитательных целях в самый страшный момент вышел из комнаты. Варька хотела было выйти за мной, но я ей сказал твердо: «Жена исследователя должна быть храброй». Она подняла плечи и села на самый краешек дивана. В это время папа пригласил меня в свою комнату и сказал, что хочет со мной поговорить. Он погладил меня по голове и спросил: «Тебе не кажется, сын, что тебе еще рановато жениться?» Я с удивлением посмотрел на него. «Ты же знаешь, папа, что мы живем в век акселерации. Я боюсь, что поздно, что у нас в характерах уже произошли необратимые изменения. Даже и теперь нам придется много работать над собой». Папа опять странно хмыкнул. «Наконец, что же вы будете есть? Ведь вы еще не зарабатываете». Рот на его лице все время уползал куда-то в сторону. Меня и этот вопрос врасплох не застал. «Картошку?» «Нет, сын, придется вам с Варей отложить женитьбу. Лет, ну, хотя бы на десяток». Папа уже не улыбался. «А Варе пора уже идти домой». В это время на кухне раздался какой-то шум. Мы с папой бросились туда. У дверей стояла растерянная Журка, а мама смеялась и вытирала слезы. «Что случилось, Варвара?» — серьезно, как и подобает мужчине, спросил я.
«Не знаю», — тихо ответила она, с недоумением глядя на мою маму. «Я только сказала тете Оле, что так боюсь змей, что мне кажется, что они могут даже экран телевизора прогрызть».
К немалому Журкину удивлению рассмеялись и мы с папой. В это время раздался звонок в дверь. Пришла Ирина Николаевна. «Ты куда пропала?» — спросила она дочь, а мы продолжали улыбаться. Ирина Николаевна переводила взгляд с нас на Варьку лицо которой было совершенно серьезно. А потом, так ничего и не поняв, взяла ее за руку и увела. Вася П.
Швыля не понял Васиной трагедии. 12 марта. Сегодня мы с Васей и нашими невестами встретились во дворе у гаражей. Мы все решили дать клятву ни на ком больше не жениться. Будем помогать друг другу становиться личностями. Вначале мы хотели клятву скрепить кровью, но Журка, как увидела стекляшку, которой мы должны были поцарапать палец, так сразу упала в обморок. Пришлось Васе сбегать в гараж наших пап и принести квач с бензином, которым мы и привели Журку в чувство. В это время Швыля носился мимо нас на балбесовой роликовой доске. Он ездил мимо нас и вопил: «Тили-тили, тесто, жених и невеста, тесто засохло, а невеста сдохла». Правда, мы с Васей успели ему навесить пару лещей. Этот трус сразу захныкал и побежал жаловаться балбесу. Да, Васиной трагедии ему никогда не понять. Петя В. Мы и наука вежливости. 2 апреля. Наши Оли выводили нас сегодня в гости. Боюсь, что мы не оправдали маминых надежд. Анжелика Ивановна пригласила нас в гости, как мы потом поняли, чтобы потрясти всех плодами своего воспитания. Нас с Петей потрясти ей не удалось, но мам наших она сразила на повал. Дочь Анжелики Ивановны, Люська, первая – отличница, второе – ходит в балетную школу, третье – ходит в музыкальную школу, ходит на фигурное катание, в бассейн. По-моему, легче вспомнить, куда она не ходит. «Такая она воспитанная! Ах, какая она благовоспитанная!» – ахали наши мамы. А мы с Петей тут же ей дали кличку – Клюква. За 3 часа мы чуть не прокисли. Когда нас посадили за стол и принесли пирог, она сидела как истукан. Мама ее, как человека, спрашивает: «Тебе дать пирога?» А она таким противным писклявым голосом говорит: «Мазе». Это чтобы мы поняли, что она в школе с английским уклоном учится. «Мне самую малость». А мы с Петей сказали, что если она не хочет, то такой замечательный пирог мы можем съесть и за нее, и за себя. Наши мамы стали зачем-то топтать под столом наши ноги. Мало того, что это задавало, взяла кусочек с горошину, она его еще и не доела. Мы ее потом спросили, чего это она воображает. Она ответила, что в нашем возрасте пора знать, что из приличия нельзя доедать все, что было на тарелке. А мы с Петей не только приличие съели, но и вылезли тарелки из-под пирогов. Эта клюква смотрела на нас, как на дикарей из племени Тумбу-Ламбу. Анжелика Ивановна после чая сказала своей благовоспитанной дочери, чтобы она заняла своих гостей. Мы с Петей чуть не крикнули, что мы не ее гости, но вовремя спохватились. Клюква увела нас в свою накрахмаленную комнату, где мы так и не нашли, где сесть, и начала воспитывать.
«Вам пора уже уметь вести себя в обществе. Я вот, например, недавно прочитала письма к сыну, графа Честерфильда. Я бы вам посоветовала их тоже прочитать. Правда, не знаю, поймете ли вы такую сложную литературу. Вы бы пока какой-нибудь справочник почитали о том, как вести себя в обществе». «Ах, это прекрасная книга!» – не унималась Люська. «Как и книга Карнеги, учит искусству общения».
Я почувствовала себя перекисшей простоквашей. Смотрю, Петя тоже галок за окном считает. Меня прям зубы стало ломить, так захотелось сбежать. Мы стали уговаривать мам идти домой. Конечно же, весь обратный путь мы слушали нотацию на тему «Что такое плохо воспитанные дети?». Ой, дома моя мама разговаривала по телефону с Петиной мамой.
Мама сказала, что вот, мол, хорошо ей, Анжелике Ивановне, а пусть бы она попробовала воспитывать мальчиков, да так, чтобы он и воспитанным был, и притом еще и настоящим мужчиной рос. А папа пробасил, что мамы могут не беспокоиться, что на его взгляд парни растут что надо. Мама была убеждена, что ей все-таки нужно что-то такого. Я почему-то расстроился. Разве мама может представить себе дочь вместо меня? Я ведь не хочу другой мамы. Перед сном открылась тихонько дверь, и я сильно зажмурил глаза. А мама подошла ко мне, поправила одеяло, поцеловала меня в нос и прошептала: «Солнышко мое непутевое». Я стал представлять себе непутевое солнышко и как-то нечаянно уснул. Вася П.
Да, Люська это задавака. Правда, у Пончика нет таких огромных бантов, но зато она настоящий парень. Петя В. Keep smiling. 14 апреля. Солнце стало пригревать все сильнее и сильнее. И учительница по русскому все чаще стала заставлять нас писать сочинения-миниатюры на тему «Оживление природы». Мы с Петей написали одно сочинение на двоих. Не было листочков, не было цветочков, травки тоже не было. А теперь есть. Получили мы 4, но учительница сказала, что тоже на двоих. Да, мы достали и прочитали с Петей и Карнеги, и Честерфилда. Теперь нам понятно, что такое keep smiling. Это Люська, задавака, изображала из себя придворную даму короля Людовика. Мы с Петей теперь хорошо видим, что многие взрослые, как и Клюква, решили, что Карнеги и Честерфилд написали свои книги всерьез, а те просто брали всех на пушку. Честерфилд не успел посмеяться над взрослыми, зато ж Карнеги, я думаю, нахихикался. У них там, в Америке, дошло до того, что они все скалят зубы, как будто улыбаются. И так ходят. Мы с Петей попробовали провести так по-американски день. Но тетя Даша, дворничиха, привела нас домой и сказала, что мы ее передразниваем. Вася П.
Теперь уж нас не проведешь. Наука хороших манер – это наука притворства. Петя В.
Танкистский шлем, пистолет и награда. 16 апреля. Вчера Швыля предлагал балбесу поменять на скейтборд старый танкистский шлем, ржавый пистолет и прадедовы награды. Балбес сказал, что ему шлем и пистолет ни к чему, а вот медали бы он взял на грузило. Я прямо задохнулся. Как это награды на грузило? И предложил Швыле поменяться со мной. Но он сказал, что у меня нет никаких интересных для него ценностей. Правда, вот если б я поменялся с ним на японский фотоаппарат, он бы согласился. За все сразу? Все еще не верил я. Швыля сделал вид, что задумался. Но я-то знаю, что думать он не умеет, а так играет на моих нервах. Как я волновался! Наконец он важно сказал: «Согласен». Балбес сказал: «Ты чокнутый!» и стал предлагать мне свою доску на роликах. Я даже не посмотрел в его сторону. Прибежав домой, я позвонил маме на работу и спросил ее, правда, что фотоаппарат мой?